Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Привет, друзья! Это «Делатели» на Радио «Вера». С вами тут Тутта Ларсен.
И Василий Рудницкий, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Мария Веснина, журналист, коллекционер, автор проекта «Женщина, война, милосердие». Мария, добрый вечер.
Добрый день. Здравствуйте.
Да. Мы пригласили вас в студию к нам, потому что совсем недавно так получилось, что по отдельности и я сначала, потом Таня, мы были на прекрасной выставке, которую вы организовали. Она сейчас проходит в Музее войны формы, как раз выставка так и называется «Женщина, война, милосердие», и выставка посвящена замечательным судьбам сестер милосердия разных эпох, в основном Первой мировой войны, но не только, и русско-турецкой войны, и вообще такой удивительной страницы в истории благотворительности и милосердия, как вот, собственно, служение женщин нуждающимся, пожилым, раненым, самым разным людям, и вы меня поразили своим отношением к делу, таким энтузиазмом, с которым вы про каждую деталь, про каждый предмет
рассказывали. Ну и надо сказать, что выставка очень интересная и богатая удивительными экспонатами. Там очень много личных вещей, очень много личной переписки. Что самое интересное, это открытки, это какие-то книжки с автографами, письма, дневники. Ну вот мне, например, было очень интересно смотреть на какие-то вот такие, может быть, чисто бытовые вещи, какой-то маникюрный набор или таблеточница, или какие-то милые вещички, которыми пользовались люди в то время, и при этом они были, или даже те же медицинские инструменты. То есть вообще выставка очень-очень интересная, хотя она небольшая по масштабу, но она невероятно насыщенная по содержанию. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще в этой теме оказались?
Ух, ну, наверное, стоит начать чуть-чуть издалека. В этой теме оказалась я, знаете, ну, можно сказать, случайно и, как ни странно, благодаря детям, юным созданиям, таким 10-15-16-летним, которые увлекались радиожурналистикой. Дело в том, что я там некоторое время назад жила в Петербурге, и я в тот момент работала на радио «Петербург», возглавляла детско-юношескую редакцию, и в этой самой детской редакции мы постепенно сначала занимались, ну, то есть делали исторические передачи, вот, и постепенно от войны 812 года программ, тоже масштабных циклов каких-то, за которые мы в свое время даже получали ники, и во время получения этих ник услышали со сцены, что девочка не может ничего говорить о войне, потому что она ее не знает, а наши передачи как раз были о генералах 812 года. И вот эти юные создания долгой, нудной дорогой из Перми в Питер вот, на поезде очень страдали, и поскольку все-таки юношеский возраст такой самый максимализм, да, у нас полный максимализм, сказали, что мы сейчас вот докажем всем этим взрослым людям, всем членам жюри, что девочка и женщина может говорить о войне, и да, она не должна там оказываться, но если уж так складывается история, то женщина должна, во всяком случае, как может, так и помогать. И мы тогда, вернувшись уже обратно в наши уютные прекрасные студии, Дома радио Ленинградского старого, стали потихонечку к этой теме подходить. Сначала, конечно, в 712 году мы далеко не ушли, мы рассказали про Надежду Дурову, которая все-таки воевала. А вот дальше началось самое интересное, это Крымская война, и это женщина, которая, знаете, вот оказывается на буквально вот, даже не на поле, даже не на передовой, а вот чуть за передовой. На передовой, наверное, страшно, но не так больно, потому что это секунда, либо смерть, либо ранение, а она оказывается чуть дальше, где эти раненые лежат, где люди вот на руках умирают, где на улицах буквально вот как описывается, льется кровь, и вот и женщины здесь, не теряя ни рассудка, ни разума, ни самообладания, начинают помогать. Вот эта тема, конечно, очень задела детей и понеслась. Потом у нас русско-турецкая, прекрасная Юлия Вревская. А уж когда пошла Первая мировая война, здесь мы остановиться уже не смогли. Мы, во-первых, стали получать в редакцию письма. У нас радио было такое любимое очень пенсионерами, бабушками, которые помнят когда-то, как это была третья городская кнопка радио. Бабушка девушки писали письма в редакцию, настоящие, в конвертиках, они нам приходили и рассказывали вот про своих уже родных. Даже приходили внизу, где вот у нас такой был пункт охраны, и вот мы обычно спускаемся вечером, и нам говорят, а у вас там какая-то сидит старушка с какой-то там сумочкой, и она вас ждет. И эта старушка, оказывается, что приходит, послушав нашу передачу, приносит свой какой-то семейный архив и просит либо программу сделать о своих родных, либо просто вот показывает то, что у нее есть, либо даже дарит. А уж если рассказываешь о какой-то большой героине, там, из Римы Михайловны Ивановой, например, да, нашей главной русской сестре милосердия, получившей офицерский орден, то хочется рассказать нечто такое, о чем не пишет ни Википедия, ни какая-то другая энциклопедия, ни в каких интернетах не найдешь. Мы шли на блошиные рынки, и на этих блошиных рынках мы просто спасали архивы старинных газет, писем. И вот так у нас потихонечку, во-первых, складывался цикл программ, и ему название дали как раз юные наши радиокорреспонденты «Женщины, война, милосердие». И параллельно с циклом радиопрограмм складывалась и коллекция из того, что приносили.
Я хочу немножко отойти на шаг назад. Вы сказали, что вы возглавляли детско-юношескую редакцию на радио
Петербург.
Детско-юношеская редакция, уточняю, это не программы для детей и юношества, а это программы, которые делают дети и юношества, да?
Да.
То есть вы такое, у вас такое было послушание воспитывать юных журналистов.
Да, да, оно у меня и сейчас есть. Самое-то интересное, дело в том, что, живя в Москве уже вот сколько там, 12-й год как, я до сих пор работаю в Петербурге, у меня трудовая книжка там лежит. И я до сих пор этих юных журналистов воспитываю и учу азам буквально. Ко мне приходят те же самые малыши 11-летние раз в год. И мы с ними начинаем с того, что такое интервью, как его брать, как писать репортаж, делать, да, телерепортаж, радиорепортаж. И вот с этих азов параллельно мы начинаем делать и радиопрограммы тоже.
А почему основополагающей темой работы с ребятами вдруг стала война 12-го года?
Ой, ну это, наверное, мое больше, конечно, моя инициатива была, мое желание их привлечь к тому, что я люблю сама. Это я до этого работала в газете «Вечерний Петербург» какое-то время и вообще на другую тему писала. Я тогда ездила к Илье Авербуху и рассказывала о фигуристах. Это еще одно мое такое небольшое увлечение было. А еще раньше я вообще занималась молодежной культурой неформальной и встречалась очень много с музыкантами и акустической музыкой, и рок-акустикой занималась. А вот когда меня так случилось, пригласили на радио однажды, и на самом деле историю я любила и люблю очень, и думаю, а вот что я могу сделать? Ну, вот эту музыкальную программу, во-первых, я к этому времени отошла немножко, и уже об этом очень много передач, а вот хороших, качественных, исторических нет. И у меня были такие наброски собственные когда-то вот каких-то сюжетов, я пописывала даже еще с детского возраста, и я предложила, что раз уж вы меня пригласили, давайте сделаем цикл передач о героях 812 года. Стала вести свое. Программа, она у меня называлась «О доблестях, о подвигах, о славе», посвящена генералам 12-го. А тут буквально месяц-два проходит, и мне говорят, а вы знаете, у нас была такая классная детская редакция, ну такая шикарная детская редакция. Только вот беда такая, она у нас развалилась, тетенька там что-то куда-то переехала, ее возглавлявшая. Возьмешь на себя ответственность детишку поучить? Ну давай, давай. Вот, и меня так подначивали, я тогда с детьми не работала, и сама как-то себя чувствовала вечным ребенком. Думаю, господи, они же как с ними работают, ну, давайте попробуем. И вот когда пришла эта толпа малышей разных, а потом и постарше пришли, я на все посмотрела, думаю, ну, ладненько, ну, давайте. И вот сначала я как бы пошла у них на поводу, мы сделали несколько передач о детских проблемах, о проблемах школьной формы, насколько она не нужна, и как вообще без нее было бы здорово, была бы такая анархия классная. Вот. Или там о каких-то буллинге, ну, их действительно болезненных вещах. Но это, поскольку у нас радио все-таки очень специфическое.
Бабушкам не зашло.
Не зашло вообще. Вообще. А дети все-таки амбициозное создание, им хочется, чтобы отзывы были. В соседней редакции музыкальные отзывы приходят от бабушек. Пусть они там хоть там крутят какого-нибудь, не знаю, там Антонова, еще кого-то. Но им пишут бабушки. А мы-то здесь вот делаем-делаем. Раз в две недели мы тогда делали передачу «Ничего нету». Я говорю, ну давайте вот я исторические веду, попробуем вместе. Причем у нас было очень интересно. Это просто так, как дать историю ребенку, не по учебнику, да, вот не то, что пишут у нас там полглавы какой-то там, типа параграфа про Бородинское поле, побежали дальше, а хочется уж в эту историю погрузить, чтобы дети видели ее объемной. Вот у нас на радио работаете как, мы же должны быть и глазами, и ушами нашего слушателя. И тогда я просто придумала такую интересную, тоже такую собственную фишечку. Мы по вечерам в нашей редакции стали устраивать такие сеансы исторические, мы зажигали свечи, благо нам это разрешали, закрывали стол зеленым каким-то сукном. Вот. Я им рассказывала, ставили музыку красивую о судьбе какого-нибудь генерала, там Александра Алексеевича Тычкова, например. Не как учебник, а то, как он вырос. Какие у него были там отношения с братьями, а какая была красивая любовь, или там Багратион тот же самый, Милорадович, у меня сидели девчонки, прям рыдали, плакали, такие лужицы слез. Вот, и эти судьбы для них стали родными, и потом уже, когда мы приехали на Бородино, было очень забавно, для них вот это поле было живым, и они бегают, видят там батарею Раевск, ой, здесь вот там мой любимый Кутайсов погиб, или приходим в галерею 12-го года в Эрмитаж, они портреты просто вот бегают и вычисляют, где кто, и бабушки смотрят, господи, что ж за дети такие, ужас-то какой, чуть не там не крестятся, как же можно, откуда же вы взяли таких детей? И вот после этого, конечно, приехали на поле, написали стихи изумительные, собственные стихи дети написали, потом какие-то песни даже там чуть ли не слагали, и вот со всем этим багажом мы, конечно, сделали программы, и нику мы ей получили тогда, вот, на «Чите России».
И вы так всколыхнули души бабушек, что они стали вам просто приносить коллекции и архивы про историю своих предков.
Не то чтобы прям огромные коллекции, они стали рассказывать нам, да, и какие-то свои фотографии. Был самый забавный момент. Мы первые буквально две передачи сделали. Я прихожу к директору Дома радио тогда, Юрию Альгердовичу Радкевичу, и он говорит: хорошая передача, хорошая, чего ты со мной не поговорил сначала, когда ты их делать начала? Ты со мной не посоветовался, а он был самым нашим главным начальником. Я говорю: ай, думаю, ой, сейчас мне влетит. Да, что такое, Юрий Альгердович? Да я тебе завтра архив принесу. И приносит. А там архив, он говорит, моя прабабка, сестра Милосердия. Про нее надо было сделать-то.
Вот это да.
И вот этот свой архив. И он у нас тоже потом был выставлен.
Так, а расскажите про барахолки. Я немножко не поняла. Неужели сегодня, в 21 веке, можно там найти что-то ценное?
Можно, можно. Еще как. Вот мы прошлое, буквально вот в субботу сейчас сходили с супругом на барахолку, нашли несколько потрясающих фотографий Первой мировой сестер Милосердия по 200 рублей.
По-божески.
Не императорских 200 рублей занятий, а нынешних.
Вот это
да. Так что, конечно, можно, конечно. Но сейчас, слава богу, они как-то стали более цивилизованы. Все-таки интерес за последние 10 лет к истории очень сильно вырос. А тогда мы приходим, и стоят такие очень странные личности, у которых вот эти обувные коробки, тут еще советские такие, и вместе там перемешку старые пластинки, какие-то газетки разного времени, там газета «Известия 60-х», рядом газета «Искра» 1915 года, рядом какой-нибудь архив какой-нибудь «Партизана» 41-го года, подлинный причем. И вот это все стоит там, и он продает это все за копейки, ему это нужно немножко для других целей. Мне страшно другое, как эти архивы потом оказываются вот на этих барахолках из семьи, это же семейное все. Как люди доходят до того, что свою память...
Семьи, свою реликвию.
Свою реликвию, да, вот взять и либо продать, либо выбросить на помойку.
Ну как, а вот вы мне рассказывали на выставке историю про семью, которая распродавала...
коллекцию и раздавала бабушке.
Да.
Про бабушку.
Расскажите, пожалуйста, благодаря которой вы стали обладателем ценных экспонатов на своей выставке.
Да, да, была такая история очень интересная, к сожалению, для нашего времени она нередкая. Это как раз у нас начало 23-го года уже, случилось 22-й год, у нас уже идет в стране СВО. У нас общество разделилось резко, какая-то часть общества у нас уже там собиралась уезжать, боясь, что все, мир рухнул, тот, к которому они привыкли. И именно в это время мне позвонил там одна из сотрудниц Пушкинского музея, с которой мы очень дружим. И говорю, что нам периодически приходят различные посетители, при которые готовы что-то либо подарить Пушкинскому музею, либо принести там в дар, либо с предложением что-то купить. И вот буквально на днях к нам обратилась одна очень такая, видимо, высокопоставленная когда-то семья с предложением купить у них некие картины. Мы, говорит, приехали на оценку посмотреть и увидели то, что тебе будет интересно. Поехали-ка с нами. Завтра буквально, там, на Маяковской. Я говорю, ну, поехали, ладно, посмотрим, что там такое. Приезжаем. И действительно очень красивый, огромный станинский дом, все здорово, квартира потрясающая. Молодые люди, которые очень сильно собираются уезжать и распродают абсолютно все, все, что досталось им от бабушек, прабабушек и прочих. И среди всего этого стоит сундук, большой, красивый сундук. Мы его открываем, и я там вижу стопочками аккуратно собранное потрясающее белье. Чепчики, распашоночки, постельное белье тончайшее, батистовое, с ручной, даже не то чтобы вышивкой, вышивка, понятно, ручным кружевом, которое делала сама вот эта барышня. Архив фотографий. Боже, господи, что это? А, говорит, это что-то про бабкино такое. Не знаю, надо к матери обратиться, позвонить ей. А мама от этого семейства уже тоже была где-то, видимо, по дороге уезжать, но она рассказала, что да, это архив, архив их прабабушки, которая служила сестрой милосердия на санитарном поезде. Вообще история этой прабабушки казалась очень красивой. Шел уже конец 1913 года, зима, и на каком-то катке, как в романтическом фильме, барышня, которая училась на бестужевских курсах, знакомится с молодым студентом Московского университета, какого-то технического факультета, будущим инженером. Между молодыми людьми возникает какое-то очень нежное, трепетное чувство. Они собираются пожениться, свадьба назначена на лето. Но вот в августе у нас... Ну, по новому стилю, да, 1 августа началась Первая мировая война, и молодой человек был очень из строгих правил, отец у него был военный, и он отправляется вольно определяющимся, как тогда говорили, то есть...
Добровольцем,
да, на фронт. И барышня, как многие-многие тысячи и тысячи тогдашних девушек, она не смогла остаться дома, ждать, даже заниматься там какой-то помощью. Она раненым именно здесь, в своем городе, здесь, в Москве, и доучиваться она не захотела. Она тогда заканчивает сестринские курсы, сокращенные военного времени, и ее направляют на санитарный поезд. И вот все годы Первой мировой войны, первый год гражданской войны на этом поезде ездит, собирает раненых, и вот долгой... ночами долгими, между дежурствами, она ждет, надеется и верит, и шьет вот это белье.
Приданное.
Приданное себе, да, она шьет себе приданное. Там и простыночки, и наволочки. Но самые трогательные несколько вещей, которые просто носят до кома в горле и до слез, это махонькая распашоночка, махонький чепчик. Вот она ждет, знает, что будет ее первенец, она им передаст. И когда вот это все мы раскрыли, это все увидели, это чудо, я смотрю, наверху лежит еще какая-то вот скатерть, наверное. Она не успела ее вышить, ставила иголочку. И вот эта иголочка хранилась и передавалась из поколения в поколение. Ее никто не доставал. Сейчас, говорит, аж мурашки бегут. Вот, слава богу, история семьи оказалась счастливой. Правда, санитарный поезд еще попал потом в гражданскую войну, и в армии Колчака она успела побывать, и там, как он только и белым, и красным.
Но сундук-то достался вам?
Ну, сундук достался,
но
да.
Они потом поженились?
Они поженились. Ну, они поженились, все закончилось хорошо, они встретились. Потом еще их ждала...
Там, Великая Отечественная война.
Да, и Великая Отечественная. До этого еще и репрессии в Казахстане они пережили вместе, потому что он своей гордости не написал. О своем, ему предлагали написать в какой-то анкете, что он рабочий. Но нет, я дворянин. И написал, что он дворянин, их тут же... тепленькими такими отправили в Казахстан золотодобычу, но он оказался очень хорошим инженером и какое-то оборудование разработал. Вернули его в Москву, и он работал потом в Министерстве путей сообщения в Советском Союзе уже.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Таларсен.
Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях Мария Веснина, журналист, автор проекта «Женщина. Война милосердия» и коллекционер, который собирает вот такие замечательные предметы, относящиеся к истории нашей страны, к истории милосердия.
И вот этот чепчик, о котором Маша говорила, можно увидеть на выставке в музее военной формы.
Да. Она идет, по-моему, до июня, да?
Нет, она дольше. Она идет до 4 октября.
А, так что еще можно успеть, если вы в Москве. Мария, вы знаете, я вот, когда слушаю эти истории, такое ощущение, что в каком-то смысле оживает история нашего такого доброделания, и такое ощущение, что действительно как будто прикасаешься к судьбам этих людей. Среди тех, о ком вы рассказывали с таким упоением, можно сказать, я запомнил историю Юлии Вревской, удивительной тоже женщины. Про нее потом, после того, как уже мы с вами расстались. Я еще больше почитал информацию. Красавица она, баронесса, да, действительно, ей посвящал стихи Виктор Гюго. В переписке с ней очень такой насыщенной но состоял Тургенев. И действительно, она, так можно сказать, пример такого самоотверженного служения показала в русско-турецкую войну. Расскажите про нее поподробнее. Мне кажется, для многих наших радиослушателей история Юлии Вревской тоже в каком-то смысле может быть показательной, интересной, потому что это вообще особая такая, особая роль таких знатных барышень, которые таким образом ехали самоотверженно служить другим.
Да, 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 Юлия Петровна – это одна из наших была любимых героинь, моих барышень. У нас так получилось, что одна из девочек, которая ее озвучивала, выяснила, что она даже родилась с ней в один день. И когда мы эту передачу, знаете, вот бывают такие какие-то знаки судьбы. Мы записали передачу о Юлии Петровне. Тут до нас буквально доходит, что сегодня, по-моему, это было как раз 30 января, день рождения Вревской, день рождения барышни, которая ее играет в нашей передаче. А у нас программы были, есть на этих вот старых традициях все-таки ленинградского радио, аудиоспектаклей, таких традиций, да. Вот, и она была в роли ее. И мы даже подарили маленькую куколку Юлии Вревской. Вот так вот у нас случилось. Действительно, судьба фантастическая у этой дамы. Это необыкновенная красавица, во-первых, необыкновенная умница и очень такая передовая женщина своего времени она была. А, судьба и трагическая, но, знаете, ну, по-своему, наверное, и очень счастливой, потому что всю свою недолгую жизнь она делала то, что считала важным и нужным по велению своего сердца. Где бы она ни оказывалась. Юлия Петровна была и рождена в семье бородинского героя, генерала Варпаховского, и много слышала рассказов как раз о войне 812 года, почему, когда вот я рассказывала в своей программе, так или иначе, тоже Юлия Петровна приходилось упоминать в то время. И, конечно, вот на этих примерах собственного отца, который, его друзей, которые часто, видимо, приходили к ним в гостиную, она и выросла. И когда супругам ее было предложено, тогда все-таки барышни редко выбирали сами себе суженого, вот, вот этот генерал Вревский, боевой генерал, который был очень сильно ее старше, но был невероятной храбрости, и как писал в тот момент Скобелев, что один он достоин, по-моему, нескольких генералов, как-то так, как это была очень красивая фраза у Скобелева. Это было его правой рукой, этот человек, сам барон Вревский. И, конечно, Юлия Петровна, увидев перед собой вот этого героя, она, хотя и взрослого человека, много пережившего, она влюбилась в него мгновенно, ей было тогда 16 лет, была юная, совсем молоденькая и хорошенькая барышня, и приняла даже его семью, он был вдовец, у него был взрослый сын, который даже старше жены отца, и как-то так он к ней отнесся очень-очень недоверчиво, понятно, с какой-то, может быть, даже ревностью, но Юлия Петровна его приняла, и семью, и рассчитывала, что жизнь будет долго и счастлива. Он так случился, что шла Кавказская война, и генерал погиб, и, ну, точнее, был тяжело ранен. И в тот момент, вот как раз, наверное, первое служение сестры милосердия Юлии Петровны тогда и почувствовала, потому что собственный муж, вот, барон Вревский, умер у нее на руках. Она его выхаживала 2 недели, но не смогла, и он скончался.
А ей было всего 18,
да? Ей было, да, 18 лет. Она была совсем девочкой. И как вдове героя ей предложили мгновенно стать фрейлиной. Вот, и она фрейлинскую должность приняла, приехала ко двору, но ей там стало скучно. Ей стало скучно, ей стало неинтересно, потому что это были пустые разговоры, потому что это были глупенькие барышни, которые там в каких-то нарядах пекутся, в театры ходят не смотреть спектакли, а чтобы себя показать. Она очень много читала, она знала очень много языков, была барышней пытливой, и самое главное, ей не хотелось сидеть на месте даже в Петербурге блестящим и красивым. В тот момент несколько, насколько помню, тогда формировалась экспедиция в Индию, в Африку, и Юлия Петровна загорелась, она съездила в Индию.
Вот это да! Да, серьезно?
Одна из первых женщин, да, которые тогда смогла
добраться. А как ее вообще отпустили туда?
Она фрейлина, ей можно.
Вот так вот.
Во-первых. А во-вторых, она вдова, тогда же ведь...
Ну да, уже свободная
она
женщина.
Она свободная женщина. Угу. Если бы она была, там, допустим, девушкой, девицей, конечно, это было безумно сложно без сопровождения там кого-то из...
В Индию.
Взрослых. Да, да.
В 18 лет.
Ну, там сколько-то?
Уже чуть больше.
20,
чуть
ну
больше,
хорошо.
Около 20. В Африку, потрясающе. Там еще куда-то.
То есть что она там делала в Африке и в Индии?
Она сопровождала экспедиции. Объехала потом пол Европы. Дома в Париже она побывала на модных вот этих чтениях, познакомилась с Виктором Юго. Ей не все нравилось в «Отверженных», она с ним как-то очень жестко спорила. Юго посмотрел на это все и говорит, ну что же за женщина-то такая? Вот посвятил ей тоже там какое-то стихотворение, еще что-то. Потом она вернулась в Россию, здесь ей очень было душно, тошно. А с Дюма она успела тоже познакомиться, тоже там что-то покритиковала, ей тоже не нравилось, что Дюма слишком привирает в своих романах. Вот. И уже здесь, в какой-то гостиной, Иван Сергеевич Тургенев оказался рядом. Иван Сергеевич был очарован. И, говорят, мечтал, конечно, предложить ей руку и сердце. Но Иван Сергеевич был такой у нас очень творческий человек. И в тот момент там дама сердца у него была уже, видимо, Полина Виардо. И Юлия Петровна стала его такой подругой по переписке очень долгой. И он ей что-то рассказывал о своих произведениях, о каких-то душевных чаяниях. И вот когда начались эти вот события, как раз Болгарии и прочее, да, помните, наверное, русско-турецкая война предшествием, что там было притеснение славян. Очень переживал, он же был славянофилом таким намечательным. И вообще, да, вот, тема славянофильства была в России на подъеме. А вот Юлия Петровна его поддержала. Он еще и написал накануне здесь, ей прислал новый роман свой. И одна из героинь, может быть, помните, которая тоже отправлялась там на войну, и Юлия Петровна прочитала. И она-то вдохновилась и событиями. И если Тургенев никуда не поехал, то Юлия Петровна заканчивает те же самые курсы вот, при одной из общин. И снаряжает на свои собственные деньги санитарный поезд.
И для этого она, по-моему, даже продала свое имение, да?
Да, имение, и то, что досталось ей там от мужа какие-то денежки. Она это все продает и снаряжает санитарный поезд. И становится простой сестрой милосердия на этом
женщина.
Санитарном поезде.
А вот эти курсы сестер милосердия тогдашние, какие компетенции они давали женщине? Вообще, что женщина после них могла умело делать?
Ой, вы знаете, она умела делать очень много, и тогдашние курсы соответствовали, наверное, современному медицинскому университету, и ну, она была терапевтом, можно так сказать.
Серьезно? То есть
да,
это было вполне что... себе фундаментальное
да,
образование?
Да, 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 если посмотреть дипломы у сестер милосердия того времени, то есть вот к нам даже на выставку часто приходят современные доктора, и когда просят показать, им у нас вот сейчас идет параллельно несколько выставок, и на одной из у нас лежит открытый вот этот вот аттестат сестринский, говорит, господи, у нас те же самые приметы. Абсолютно. Не медицинской сестры все-таки, которые ниже, да, медицинский персонал, а именно доктора. То есть сестра милосердия могла ассистировать хирургу, причем очень могла компетентно это делать. И в каких-то, вот, например, Крымская война, критическая ситуация, и когда Пирогов с врачами не справлялся, с потоком раненым с огромной сестры также делали операции. Пусть несложные, но они делали. Даже ампутации делали сестры, женщина. То есть вот такие вот. Она была практически как терапевт. Но если возвращаясь к себе Юлии Петровны, ее называют русская роза на болгарской земле. Уехав, она сначала попадает в Румынию, затем она попадает уже и в Болгарию. И она служит в самых тяжелых местах, куда... И вообще-то, в принципе, тогда медицина была очень плохо развита. И мы стали светочем медицины вот в этих землях. Там не было толком-то тогда Красного Креста и медиков. И, как она пишет, раненый валяется на гнилой соломе. Ей пишут из Петербурга императрица, что возвращайся, пожалуйста, хватит, ты поигралась, мы тебе даем орден, и возвращайся. Она пишет, что же за гадость-то такая? Я не ради ордена здесь служу, не нужно ничего, я вижу, насколько я здесь нужна, и никуда я не поеду. Вот. Ну и, к сожалению, все-таки шла война, и война, знаете, эпидемии же самое страшное, что происходит. Вот и от эпидемии тифа она попала в тифозный барак, вызвалась сама туда идти работать, потому что все отказались вместе со своей подругой. Заразилась опасной формой тифа, и через несколько дней она скончалась.
Вы слушаете «Делателей» на Радио Вера, я тут Ларсен.
Я Василий Валинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Мария Веснина, журналист, автор проекта «Женщина. Война. Милосердие», коллекционер. Мы говорим сегодня о сестрах милосердия. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это снова «Делатели на Вере». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Мария Веснина, журналист, коллекционер, автор проекта «Женщина. Война. Милосердие». Сегодня продолжается выставка, которая организована Марией в Музее военной формы в Москве. Она пройдет до октября, если я не ошибаюсь, да. И там можно будет познакомиться подробнее о том, какой удивительный путь прошли сестры милосердия, о женском служении вообще, о женском служении милосердия. И Мария как раз создатель этой выставки. Мы говорили в первой части программы о некоторых судьбах, вот о Юлии Вревской поговорили. Вы знаете, удивительная, конечно, судьба у нее. Мне один такой феномен поражает в истории сестер милосердия, что большинство тех женщин, которые становились сестрами и вот так самоотверженно шли к этому служению, были в основном знатные такие дамы, женщины, которые могли бы совсем другим заниматься, вот, жить тем образом, который вы описали вот в первой части программы, как вот в придворе вот эти фрейлины живут, показать себя, где-то что-то доказать во внешнем виде и в каких-то пустых разговорах. А вот люди вот специально выбирали жертвы, вот так вот имение продавая. Ну, это фантастические, конечно, такие шаги. Конечно, может быть, их было не настолько много, они там не все население страны, но вот это меня, конечно, и в то же время вот радует, что именно знатное такое сословие женщины, имеющие особое положение в обществе, стояли у истоков сестринского служения. Ну, вот я хотел в связи с этим еще вспомнить, собственно, великую княгиню Елену Павловну. Может быть, про нее тоже несколько слов можно сказать, потому что именно она ведь снаряжала первых сестер милосердия на Крымскую войну. И кто были те женщины, которые поехали прямо в театр действующей армии еще тогда, в середине XIX века, с чего началось, собственно, современное служение сестер милосердия. Расскажите про это, пожалуйста.
Да, великая княгиня Елена Павловна, еще одна незаслуженно забытая героиня. Если даже Юлия Петровна все-таки помнит, так или иначе, даже в советское время фильм был снят о ней, то, конечно, Елена Павловна помнит только, наверное, специалисты ее. Это младшая невестка императора Павла, жена сына младшего Михаила. Женщина необычайной энергии, которая всю свою жизнь также посвятила милосердию, потому что она открывала очень много приютов, занималась благотворительностью, занималась женским образованием. На тот момент это была очень актуальная тема, потому что, ну, это вот, знаете, зачатки только женского образования появлялись. Елена Павловна стояла в истоках, действительно, и с началом Крымской войны, как раз когда стало понятно, что медиков не просто не хватает катастрофически, что, ну, это уже действительно, что происходит в Севастополе, это драма, и что женщины нужны, и самое главное, что женщина может служить, вот как мы и девочки говорим, мы докажем, да, и Елена Павловна взяла на себя вот такую смелость доказать. И она смогла это сделать, это было потрясающе. Она доказала и императору Николаю I, который был категорически против. Он говорил, что зачем нам эти бабы, от них там только будет...
Разложение армии.
Да, разложение армии, глупость, бардак, да и вообще приличные женщины ни одна туда не поедет, где перед тобой лежат раненые мужчины. Это ужас, как ты можешь. Вот Елена Павловна все-таки отстояла и нашла поддержку доктора Пирогова, как тут. Они шли параллельными путями. Доктор сам над этим долго думал, и война его как бы сподвигло все-таки вот эти свои мысли воплотить. И Елена Павловна нашел в ней очень, конечно, единомышленницу потрясающую. И если бы не она, я думаю, что доктору Пирогову бы тяжело бы пришлось, может быть, и не было бы вот все-таки крестовоздвиженской общины. А так вместе, вдвоем, Елена Павловна... Очень интересно, она издает в газетах, которые выходят, я, насколько помню, это был конец, кажется, да, у нас... 54-го года, могу ошибиться, тут надо будет посмотреть по датам. Вот, но самое главное, что во всех центральных газетах выходит воззвание к русской женщине, в которых она пишет, что если вы действительно русская женщина-патриотка, то вы, конечно, должны послужить Отечеству. приходите на вот такой, по такому-то адресу, здесь вас обучат, и вы отправитесь на театр боевых действий, помогаете нашим доблестным воинам. Вот, и женщины откликались, конечно, в большей степени действительно дворянского сословия были. А вот, но, как вот вспоминает Екатерина Бакунина, еще одна потрясающая наша сестра милосердия, то, что были у нас разные, были даже малограмотные девушки.
А, все-таки были.
Были малограмотные. Ну, из мещанок, скорее всего, да. То есть грамоты разумели, но не настолько, чтобы хорошо.
Но вот. Курсы они тоже проходили.
Проходили. И Елена Павловна вместе с ними проходили эти курсы. Приходила сама. И вместе с этими сестрами она помогала ассистировать. Да, она не поехала в Севастополь, но здесь, когда привозили раненых в столицу, в Петербург, она помогала, и она ассистировала. И самое это потрясающее, конечно. Вот. А сословия были разных, и это были родственницы губернаторов, это были мещанки, были даже несколько монахинь. Мне рассказали такую историю, не знаю, насколько это она была правда. Я была в прошлом году в Тобольске. На конкурсе как раз православие СМИ нас там проводили где-то. И в Тобольском монастыре мне рассказали, что было несколько женщин-монахинь, которые даже бежали на фронт.
Из монастыря?
Из монастыря, да. А вот что несколько как раз вот их было, и они выучились и тоже поехали в Севастополь, и когда узнали, попросили императора их обратно в монастырь вернуть, но вот все-таки он такой вот сказал, что нет, раз уж они служат теперь раненым, то пусть они служат. И они также вместе с обычными сестрами милосердия всю войну прошли, и даже есть известная литография, где сидят вот эти вот замечательные женщины. Первый выпуск был, по-моему, 40 человек, а потом всего женщин поучаствовало в Крымской войне 250. Это первая наша крестовоздвиженская община помощи раненым и больным воинам. Это предтечи Красного Креста и предтечи курсов сестер милосердия военного времени, всего того, что у нас вот, собственно, сейчас, чем сестры занимаются.
Вот. Вот мы сейчас сказали о том, что они были предтечами дальнейшего такого развития. Так получилось, что действительно Российское общество Красного Креста, возникшее уже значительно позже Крымской войны, взятое, конечно, под покровительство императорского дома, понятно, но все-таки оно как-то попыталось всю тему сестер милосердия, с общинами сестер милосердия взять под свое, как говорится, крыло. И такое ощущение возникло, что как будто церковная составляющая как будто, ну, не знаю, как бы отошла на второй план. Хотя вот, когда мы читаем, я просто историк по своему образованию, преподаю историю социальной работы, поэтому здесь, в общем-то, вижу в вас тоже, можно сказать, своего коллегу, поэтому простят меня радиослушатели за такие детали, но вот как раз, когда Екатерина Бакунина вспоминает руководительница Крестовоздвиженской общины свое посвящение в сестры милосердия, она описывает детально, что они и достаточно долго держали пост. Потом они причащались. Да, потом у них в храме был специальный чин, который вот священник зачитывал в торжественной обстановке этот обет сестры милосердия. И дальше вот меня это поражает. Вот, он на каждую сестру милосердия возлагал такой специальный наперстный крест и на голубой ленте. Вот, и там было тоже написано, с одной стороны, «Иго бы мое благо», а с другой стороны, я уже надпись забыл, но что-то тоже из Евангелия. И вот это было прям, ну, понимаете, после такого ты уже не забудешь, что ты сестра милосердия.
Да.
То есть это все было изнутри церкви. Каждая сестра милосердия, действительно, даже прошедшая вот такие краткосрочные курсы, как вот во время Крымской войны, там долгие курсы не получилось бы пройти, они должны были срочно на фронт ехать, они вот таким образом приносили фактически обет Богу, что они будут всю жизнь служить делам милосердия. А потом как будто эта тематика связи с церковью, с чином посвящения сестер милосердия, с тем, что у нас на Первой мировой войне там трудилось 20-30 тысяч сестер милосердия. Как будто эта тематика как будто немножко отошла на второй план, и вот ощущение возникает, что вот эта связь с церковью как будто меньше присутствует. Это так, да?
Ой, вы знаете, тут достаточно сложный вопрос. Во-первых, все-таки связь с церковью не прерывалась никогда, общин сестринских, вплоть до революции, до первых даже, вот 18-й год еще все равно была связь, вплоть до появления медсестер, когда просто жестко было запрещено слово «милосердие», и закрыли сестринские общины, и как у нас есть община, например, Лефортово была, точнее, вот «Или моя печаль», на их вот как раз в месте, где были сестры милосердия, где они учились, где они служили, открылась первая тогда вот в молодом государстве училище медсестер. А вот, но связь с церковью, знаете, она трансформировалась постепенно. Но вот те обеты, о которых вы рассказываете, это тоже очень интересно, потому что вплоть до 18-го года каждая сестра милосердия в каждой общине, чин был немножко разный, но все равно, выпускаясь, вот закончив длинный курс или краткосрочный курс, они были разные, были общины там несколько лет, 4 года, например, могла учиться, либо несколько месяцев, это вот военного времени сестра, обязательно освящалась сестринская форма. То есть после окончания курсов, сдачи экзаменов вот этих очень тяжелых, в храме проходило служение, и каждая сестра милосердия на руках держала свою форму, и форма освящалась. А для нее это было не просто там какая-то форма, которую можно снять, да, это было уже вот некое священное деяние. И в этой форме нельзя было ходить даже в кондитерскую лавку, потому что форма – это святое. И как мы сказали потом, да, если капли крови от раненого попадала, некоторые сестры даже не стирали, потому что это была святая кровь на святом платье. Я вот такое читала даже в воспоминаниях. А вот это было. Или, например, была очень интересная англичанка у нас, Флоренс Фармборо, российская сестра милосердия, которая просто здесь работала до начала Первой мировой войны обычной гувернанткой в доме и учительницей английского языка. Даже не гувернантка, скорее английский язык преподавала. И в доме доктора, и этот доктор уходит на войну, дочки его учатся на курсах, вместе с ними учится это Флоренс. И вместе они курсы заканчивают, и вот проходит вот этот же сестра милосердия уже военного времени, посвящение сестры, и она рассказывает потрясающие совершенно моменты, как освящались просто значочки вот этого Красного Креста, и батюшка называет имя каждой сестры и благословляет каждой сестёр. Она вдруг называет имя Флоренс. Батюшка замешался. Ой, кто, как, вот. А она говорит: Флоренс, ты кто? Там не православный. Говорит: нет, да, ладно. Сестра Флоренс. И ее также посвятили вместе с православными. То есть это было. Но, понимаете, все-таки начало века и вот такое слияние церкви проходило вплоть до японской войны, русско-японской церкви и общин сестринских. Это было единым целым. И общины существовали по уставу, который был очень похож на монастырский устав. И сестра милосердия, давая обет, она не могла выходить замуж, ну, до определенного разрешения, например. То есть она давала не обет безбрачия, как монахиня, но обет служения своего. И если она от обета отходила, то есть она все равно оставалась запасной, и, выходя замуж, она уходила из общины. То есть там какая-то связь с храмом, с церковью всегда была. Вот, но с русско-японской, когда у нас все-таки очень много, да, первой революции проходит, и начинаются вот эти вот волнения все, и женщина вдруг чувствует себя очень независимой, свободной, эмансипированной, она хочет работать, она хочет получать деньги. И тогда вот начался вот этот раскол в общинах. Одни остались вот на том пути монастырского служения у нас, Покровская, та же самая община, например, которая не была, кстати говоря, никогда не принадлежала Красному Кресту, а другие общины пошли, Георгиевская, например, община вот в Петербурге, по пути все-таки вот этого вот упрощения служения сестринского и больше вот по пути медицины, да, вот сестры становятся медиками, а духовные своей составляющей не уходят, хотя, мне кажется, это тогда сестра – это абсолютно все, это и медик, это и в какой-то момент духовник даже, потому что иногда, ну, не всегда батюшка был рядом, и сколько там санитарный поезд тот же самый, и сестра читает и молитвы отходные, такое тоже было, и сестра помогает писать, и сестра даже неверующих на тот момент как-то настраивала то, что люди начинали верить, об этом есть тоже воспоминания очень много.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Марией Весниной, журналистом, коллекционером, автором проекта «Женщина. Война. Милосердие». Сейчас в Музее военной формы продолжается до октября выставка, посвященная сестрам милосердия. Еще есть возможность посетить москвичам и гостям столицы. Напоминаем, что на сайте Синодального отдела по благотворительности можно присоединиться к добрым делам, сделать пожертвование или стать добровольцем.
Про выставку сегодня все-таки для кого вы ее организовали? Есть ли вот вообще, ну, может быть, уже какая-то статистика посещений? У кого сейчас самый такой, ну, живой интерес, может быть, к этой теме? И есть ли ощущение, ну, какой-то вот преемственности, да? Потому что мы сегодня видим большой такой ажиотаж вокруг темы сестричества в России. Mm-hmm. Видим, что возрождаются сестричества во многих регионах и возрождаются именно в таком своем изначальном формате, когда это часть служения, связанная с духовным путем, с церковью, с христианским именно милосердием. Приходят ли к вам сестры милосердия, да, на выставку? Да, Может быть, как-то вдохновляются тоже, когда обмениваются там опытом и знаниями?
Да, да, приходят как раз вот. Хотя выставка рассчитана абсолютно на всех людей, любящих и понимающих историю, и часто у нас даже детки приходят. Не на этой выставке, у нас была другая год назад, даже два года назад, немножко я ошиблась, в Мытищах, когда пришли маленькие, там, пятый класс, дети, целый класс, 30 человек. Я думаю, господи, как же я буду им рассказывать, тема эта трудная такая для детей. А вот как-то так загорелись, то ли класс был хороший, то ли вот как-то, я не знаю, на одну волну мы с детьми попали. У нас там есть жетончики кружечных сборов, благотворительные, и вот они спрашивают, а что это жетончик означает, а как это? А потом перешли, как их раздавали, а как они, эти жетончики, помогали человеку какую-то денежку из-за того, что он красивый, то жетончик его покупают, или из-за того, что это все-таки какая-то помощь? То есть вот так очень по-своему, по-детски, но все равно это было здорово. Они понимали, что такое благотворительность через какие-то маленькие такие фишечки, сувенирчики. Вот. А потом вышли на уже историю сестер. У меня малышка была такая, тоже, наверное, ну, сколько там, 10-11 лет. Спрашиваю, могу ли я быть сестрой милосердия сейчас? Я говорю, ну, подрастешь чуть-чуть, и обязательно будешь. У нас еще было как-то какие-то экспонаты, украшенные розами сухими. А вот эти розы — это символы ушедших душ сестер милосердия, говорит, это же девочка. То есть, знаете, вот настолько дети, оказывается, потрясающие у нас. Так что и дети. Ну, конечно, больше всего к нам приходят сейчас. Вот даже я спрашивала как раз несколько дней назад, говорят, доктора.
Ух ты.
Доктора, да. Даже не сестры милосердия, и они тоже, конечно.
Мы знаем про разных замечательных сестер милосердия, про немножко вот вы рассказали историю этого замечательного служения, которое вплоть до уже не только 17, даже до 18 года продолжалось, а потом возродилось в постсоветской России. Слава богу, у нас больше 900 сестричеств милосердия сейчас в России и других странах. И усилиями разных энтузиастов, замечательных женщин, священников это служение возрождается действительно. Вот если говорить про его такие истоки, если говорить про его смысл, что из истории сестер милосердия вы считаете самым актуальным для сегодняшнего дня? Как вы бы ответили на этот вопрос?
Интересный какой вопрос из истории. Знаете, актуальный сегодняшний день несколько, наверное, моментов. Конечно, это Севастополь. Это самый, наверное, поворотный момент в истории сестричества, потому что у нас сестры появились в 1844 году, на самом деле, за 10 лет до Крымской войны.
Покровская община, да?
Троицкая община. И тоже, кстати говоря, ее основали дочери императора Николая I, тоже девушки непростые по происхождению. И эта община занималась именно самым, как сейчас сказали, беднейшими, да, слоями населения. Это бедными рабочих кварталах они открывали больницы для чахоточных, занимались детьми-сиротами, занимались нищими. То есть Троицкая община – это было такое служение здесь у нас, здесь служение ближнему Богу. А здесь вдруг Крымская война, и сестра милосердия – это уже совершенно другое. Она уже практически на передовой. Пусть даже потом она немножко вернулась, потому что сестра милосердия все-таки у нас служила всегда рядом с передовой, было такое к ней уважение, как к женщине. Это Великая Отечественная, она уже тащит на себе раненого, а в годы-то у нас до гражданской войны она никого не выносила. Она просто была рядом и помогала. Выносили санитары с поля боя, а сестра всегда оказывала помощь рядом. Но все равно ее уже допустили помогать вот именно раненым. Наверное, это вот моменты Крымской войны. Это Севастополь, потому что, когда я сама ходила по этим улицам, я очень люблю Севастополь. Один из моих, наверное, самых сокровенных городов, который у меня до сих пор живут в сердце. Когда я приезжаю туда, мне почему-то... Вот я выхожу на набережную, у меня слезы начинают течь. Это, видимо, прочувствовав в какой-то момент эту историю. И поэтому, представляя, что там происходило, и как женщина, которая оставила только что имение, вот эти бархатные платья, оказывается в грязи на улице с тифозными больными, в овшах, и у нее на руках умирают люди. И она может и перебороть себя, и начинает отдавать всю себя. Ну, наверное, вот этот момент один из самых любимых моей истории. Это самых трагических и самых все-таки, наверное, самых для примера. Для примера, для подражания, для наших самых главных моментов.
Если кто-то из наших слушателей сейчас вдруг понимает, что ему есть чем с вами поделиться историей своих предков, может быть, архивами, какими-то фотографиями, предметами, куда можно обратиться?
Можно обратиться, посмотреть и поискать нашу группу в сети «Контакт», есть такая сеть, и можно туда написать. Группа так и называется «Женщины войны милосердия». Вот можно написать мне, Марии Весниной, я возглавляю эту группу. Вот.
Маш там на фото в платье сестринское.
Да, в сестринской косыночке.
А я знаю, что вы вообще всю свою семью приобщили к вашему увлечению.
Да, так или иначе, да. Всех родных я привлекла, и вместе с родственниками мы уже начинаем это все собирать.
Все коллекционеры теперь.
Да, 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 это очень здорово. Кто-то приносит там, а, я вот одно нашла, и другое, и семью, и друзей, и всех, и всех-всех, так или иначе.
Мария, вот как раз про приобщение тех, кто живет сейчас, к памяти тех, кто ушел из этой жизни, хотелось еще спросить про ваш опыт проведения таких вечеров памяти, посвященных жертвам, точнее, не жертвам, скорее, героям Первой мировой войны, которые вы проводите ежегодно в сквере памяти. Вот героев Первой мировой войны, он у нас на метро «Сокол» находится, да, в Москве. Да, да, расскажите, да, да. Как появилась эта идея и что это такое сегодня, почему это вообще важно?
Это даже не вечер памяти, это акция памяти. Действительно, мало кто знает, что у нас здесь, в Москве, находится самое крупное захоронение участников Первой мировой войны. Самое крупное в мире. У нас похоронено здесь 20 тысяч человек, участников, представляете? От сестер милосердия до генералов и даже до, и потом перезахоронили там первого главнокомандующего русской армии Николая Николаевича, да.
А он там тоже?
Тоже там похоронен, да, вместе с супругой со своей. Стоит часовня. Он завещал в свое время, он скончался в Париже, похоронить его рядом с его героями, с его армией. Его, когда только стало это возможным, его там перезахоронили. А вот долгие годы, конечно, это место было под забвением. Так случилось, что уже в годы 30-е это кладбище стало сноситься. А история его очень трогательная, потому что рядышком совсем кладбище, если так возвращаться немножко в прошлое, в прошлом году ему исполнилось 110 лет, мы тогда провели большую акцию памяти. А вот Елизавета Федоровна, наша замечательная, наша московская святая, главная, наверное, одна из главных московских святых, она была инициатором того, чтобы это кладбище возникло вообще, потому что, во-первых, все, чем дальше шла война, тем больше переполнялись госпиталя, и раненых становилось просто негде хранить. Раненых, умирающих в госпиталях, да, в московских, или погибших уже на чужой земле, их привозили сюда, искали какого-то места. И Елизавета Федоровна рядом с тем, это все Всехсвятское было на тот момент, нынешний метро «Сокол», и рядышком совсем находился приют ее для увечных воинов русско-японской войны, которую она назвала Елизавета Сергиевским, памяти супруга. И она ходатайствует перед московским правительством о том, что на этом месте должно быть именно кладбище участников. И правительство, слава богу, ответило, но и, наверное, не могло ответить по-другому, согласием, назначило комиссию, и был такой доктор Пучков замечательный, кстати говоря, доктор, как раз, который работал, был учеником, скажем так, доктора Гааза, и очень его традиции доктора Гааза он тоже впитал в себя, и его, когда назначили таким директором, скажем так, кладбища, он очень многое сделал, и у доктора Пучкова, и потом я читала документы даже у Бахрушина, возникла идея, чтобы из этого кладбища после конца войны возник целый мемориал. И что-то аналогичное сейчас нынешнему парку Патриот. То есть там должен быть не только вот это огромное кладбище, но и монументы, но и храм, но и даже какие-то фрагменты окопов. Туда должны были привезти орудия наши, орудия трофейные. Там должны быть какие-то личные вещи участников. То есть это вот такой большой, как сейчас модно говорить, очень люблю это слово, музейный кластер. Да, да, вот очень большое место памяти, скажем так. И было распоряжение правительства Москвы, все, что в Москве благотворительно издается, приносить обязательно. Вот там было определено вот в эту комиссию, которая занималась формированием музея будущего. От там каких-то платочков, которые шьют в гимназиях, до жетонов, до каких-то вещей вязаных, это все должно было стать основой. Но это, к сожалению, не сбылось. Только кладбище, где хранили с того момента всех умирающих раненых в госпиталях и всех сестер милосердия, в том числе даже был определенный сестринский участок. 52 сестры милосердия нашли свой последний приют на этом кладбище. Дальше у нас приходит революция, и это кладбище становится местом захоронения еще и юнкеров. Может быть, помните замечательные стихи Вертинского? Вы скажите, зачем и кому это нужно? Это было написано вот тоже. Он присутствовал на похоронах юнкеров, защищавших Кремль.
Это защищавших Кремль от большевиков, да?
Большевиков, да? Да. И они были там уже погребены. И дальше там же, уже когда революция произошла, рядышком было Ходынское поле, и летчики первые погибавшие тоже там же их хоронили. И почему, вот мне тоже очень странно, когда случилось вот после революции 30-е годы вот эти, начали сносить могилы там, ну, понятно, почему Первая мировая, это имперская война, как считалось, но своих красных авиаторов, которые там же похоронены, их и снесли. И постепенно-постепенно кладбище стало парком, а затем улицы Песочные возникли, и дома сейчас стоят просто на могилах. То есть снесли кресты, но остались могилы.
Вот это да, я не знала этой истории.
Да, все улицы Песочные, целые кварталы, они стоят на месте кладбища. В прошлом году случилось очень интересное событие. Это тоже, знаете, вот такой божий промысел, конечно, никак по-другому это назвать нельзя. Когда в одном из домов на улице, вот боюсь соврать, ну, рядышком с улицей Песочные стали... Какие-то протечки случились, и стали смотреть, вот спустились в подвал трубы, вдруг наткнулись на подклеть храма. И выяснилось, что дом стоит на месте храма единственного, который тогда успели построить, представляете? И нашелось вот это точное место, потому что знали, что храм был, а вот где какие-то были споры, то ли кинотеатр Ленинград, то ли что-то. А вот сейчас храм, понятно, там дом стоит жилой.
Да, так что вся история имеет отношение к сегодняшнему дню.
Да, ну, если сейчас вкратце про нашу акцию, и когда мы эту историю узнали, конечно, и нам очень помогла Мария Всеволодовна Катагощина, замечательный тоже один из научных сотрудников, историков. В тот момент, по-моему, Российская академия наук она работала. Боюсь, Мария Всеволодовна, если я что-то немножко перепутала, но в ваших должностях. Вот. Но она занималась очень скрупулезно как раз историей кладбища. Она сделала титаническую работу вместе с еще несколькими сотрудниками. Она собрала все карточки всех погребенных и сдала их. И сейчас существует огромный справочник. Он состоит из 1600 страниц. Все имена погребенных, все их биографии, все это есть. И вот по этой книге Марии Всеволодовны мы восстановили имена сестер милосердия. И раз в год мы эти имена зачитываем под музыку Рахманинова, мы вспоминаем тех 52 сестер.
А в этом году
будет
какого
акция?
Числа?
А вот с числом пока у нас...
В июне обычно еще проводится, да?
Да, я думаю, что это будут первые числа июня, первые выходные июня, либо это будет...
Будем следить.
В воскресенье мы обязательно вас пригласим.
Спасибо.
Спасибо большое. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с Марией Весниной, рок-журналистом, коллекционером, автором проекта «Женщина, война, милосердие». До октября в Музее военной формы в Москве проходит замечательная выставка, посвященная сестрам милосердия. Приглашаем всех, кто еще не был.
Можно с детьми, она очень интересная для детей с младшего школьного возраста точно.
Угу. Те же жетончики, открытки.
Да,
у нас крупнейшие коллекции открытых.
Очень красивая коллекция открытых.
Да. Присоединиться к добрым делам церкви можно на сайте diakonia.ru, на сайте Синодального отдела по благотворительности. благотворительности. Благодарим вас, Мария, за сегодняшний замечательный такой очень познавательный разговор. С вами были в программе «Делатели» Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Спасибо огромное. Всего доброго. До новых встреч.
«Делатели» на радио «Вера».